Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Михаил Бреславский. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 8 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Депутаты петербургского парламента заслушали отчет уполномоченного по защите прав человека. А началось заседание в Мариинском дворце с минуты молчания в память о жертвах терактов в Подмосковье. Декоратору и журналисту Николаю Коношенку, который резко высказался о трагедии в Крокус-Сити-Холле, предъявили обвинение в оправдании терроризма, пока он находится под арестом по административной статье. Завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве под видом продажи строительных материалов. Потерпевшим причинен ущерб на 11 миллионов рублей. Петербург готовится к проведению месячника по благоустройству. В наведении порядка примут участие все коммунальные, дорожные и садово-парковые службы города. Росприроднадзор предупреждает об участившихся в регионе встрече со змеями. Специалисты просят соблюдать осторожность и не приближаться к пресмыкающимся. В Петербурге проводится проект «Кошкинская карта». Его инициаторы хотят с помощью этой акции привлечь внимание к проблеме гуманного отношения к животным. Сегодня во Всемирный день театра. В эфире программы «Новости дня» беседа с генеральным директором театра «Балтийский дом» Сергеем Шубом. Моя коллега Елена Серова поинтересовалась, как «Балтийский дом» отмечает профессиональный праздник. Встретиться с Сергеем Шубом был еще один повод. 9 апреля ему исполняется 75 лет, поэтому разговор получился не только о театре, но и о личном. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Очередное заседание петербургского парламента в Мариинском дворце сегодня началось с минуты молчания в память о погибших в теракте в подмосковном Крокус-Сити-Холле. После этого депутаты перешли к обсуждению вопросов повестки дня, а также заслушали ежегодный отчет уполномоченного по защите прав человека Светланы Агапитовой. С подробностями Владимир Снитков.
Свой традиционный ежегодный отчет перед городским парламентом петербургский омбудсмен Светлана Агапитова начала с общего обзора. В частности, по ее словам, население северной столицы за минувший год незначительно, но сократилось. Также чуть снизилась рождаемость, стало меньше заключаться браков и выросло число разводов. Зато увеличилась средняя продолжительность жизни и выросли другие социальные показатели.
Ожидаемая продолжительность жизни населения в целом за 23 год составила 76,83. При целевом значении 75,28. И надо сказать, что наш город один из лидеров в стране по продолжительности жизни. Причем женщины у нас живут дольше, 79 лет, а мужчины 71. Уровень бедности в Санкт-Петербурге составляет 5%. И этот показатель один из самых низких в России.
Также, по словам городского омбудсмена, в 2023 году петербуржцев в два раза стали реже жаловаться на качество медицинских услуг. Коснулась Светлана Агапитова и темы СВО. В прошлом году она получила более 460 обращений по вопросам соблюдений прав участников спецопераций. Большинство из них касалось федеральных выплат, в том числе и в связи с ранениями. По ее словам, это связано с несвоевременным поступлением в воинские части необходимых справок из госпиталей. Кроме того, были обращения, касающиеся оформления документов воинского учета, медпомощи, ротации и предоставления отпуска. Вместе с тем, омбудсмен высоко оценила качество государственной поддержки, которую предоставляет участникам СВО петербургский бюджет. Жалоб на процедуру оказания помощи к ней практически не поступало. Также Светлана Агапитова оценила городскую систему сопровождения семей участников спецоперации.
Хочется сказать отдельное спасибо социальным кураторам, которые помогают семьям по месту жительства. Их у нас в городе более 770. В большинстве своих это очень неравнодушные люди, которые для своих подопечных стали незаменимой подмогой.
Одной из городских проблем петербургский омбудсмен назвала медленный темп ликвидации аварийного железа. Минувший год в новые квартиры переселилось всего лишь 13 семей. Не решен вопрос еще с 29 семьями, проживающими в 17 многоквартирных домах. Между тем, еще до начала выступления Светланы Агапитовой в парламенте депутаты успели рассмотреть ряд законопроектов. В частности, городской парламент хочет расширить перечень лиц, которые имеют право на личный прием у чиновников. Эту льготу должны получить участники боевых действий в Афганистане и гражданские специалисты. специалисты, работавшие там. Кроме того, этим правом смогут воспользоваться ополченцы, защищавшие в 99 году Дагестан от вторжения террористов. Также депутаты предложили активнее спрашивать мнение петербуржцев при рассмотрении вопроса о названии географических объектов. Речь идет о присвоении названий городов, рек, административных образований, железнодорожных станций, портов и других гражданских объектов.
Декоратору и журналисту Николаю Коношенку, который резко высказался о трагедии в Крокус-Сити-Холле, предъявили обвинение в оправдании терроризма. Однако пока предприниматель находится под арестом по административной статье. С подробностями Мария Гордеева.
Индивидуальный предприниматель, декоратор и журналист Николай Коношенок после трагедии на концерте в подмосковном Крокус-Сити-Холле сделал на своей странице в социальных сетях две публикации, содержание которых вызвало множество вопросов у следователей. Позже автор удалил свои посты, однако скриншоты его посланий разлетелись по соцсетям и вызвали волну негодования среди пользователей. Представители СК придерживаются версии, что эти высказывания оправдывают действия террористов. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела, рассказал старший помощник руководителя городского управления СК по связям со СМИ Сергей Капитонов.
Предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Коношенку в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 со значком 2 Уголовного кодекса России, это оправдание терроризма. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, в период с 22 по 25 марта текущего года Коношенок опубликовал в сети интернет комментарии, оправдывающие террористические акты, совершенные 22 марта 2024 года в концертном зале Крокус-Сити-Холл. Расследование уголовного дела продолжается.
Однако сейчас мужчина находится под административным арестом за мелкое хулиганство. Дело в том, что в понедельник предпринимателя задержали в аэропорту Пулково. Он пытался покинуть страну. Тогда же Коношенка доставили в отделение полиции в центральном районе. На улице на глазах у случайных прохожих он вел себя неподобающе и нарушал общественный порядок. Как рассказала руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, суд назначил ему наказание.
Смоленский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Николая Коношенока по статье 20.1 КоАП РФ или за мелкое хулиганство. Суд установил, что 25 марта 2024 года в 21.47 Коношенок находился на улице Мытнинская, где вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой нецензурной бранью, чем испугал проходящих мимо людей. Соответственно, Коношенок совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок. Суд назначил наказание в виде 14 суток административного ареста.
Обвиняемый по уголовному делу ранее в отделении полиции на камеру подтвердил, что на своей странице в соцсетях опубликовал посты, в которых неоднозначно прокомментировал теракт в Крокус-Сити-Холле. Коношенок принес извинения и подчеркнул, что не поддерживает терроризм.
Шутка про опасные предметы в Пулково обернулась для пассажира уголовным делом. Ему вменяют статью о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Находясь у выхода на посадку рейса Петербург-Москва, 48-летний житель Кемеровской области сообщил сотрудникам аэропорта, что у его знакомого в ручной кладе опасные предметы, рассказала руководитель пресс-службы управления МВД на транспорте по северо-западу Елена Шелихова.
На место происшествия вызваны все заинтересованные службы. Проведен досмотр ручной клади. В результате проверки подозрительных предметов обнаружено не было. Нарушение общественного порядка не допущено. В настоящее время следствием линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Самого шутника забрали в полицию для объяснений. По вменяемой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Новости дня. Хроника событий.
Завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве под видом продажи строительных материалов. Потерпевшим причинен ущерб на 11 миллионов рублей. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
По уголовному делу о крупном мошенничестве потерпевшими признаны 6 юридических лиц и 108 человек из 35 регионов России. Общая сумма причиненного им ущерба составила свыше 11 миллионов рублей. В рамках расследования этого уголовного дела в Петербурге задержали 2 мужчин, которые размещали в интернете объявления о продаже строительных материалов по низким ценам с экспресс-доставкой товара. После того, как покупатели вносили предоплату по указанным реквизитам, продавцы переставали выходить на связь и не доставляли обещанные стройматериалы. При этом одна клиентка отказалась оплатить покупку до ее получения, но аферисты и ее сумели обмануть. Мошенники заказали женщине товар у реального поставщика с оплатой после доставки, но указали ей свои реквизиты для перевода денег. После разгрузки стройматериалов доставщики сообщили заказчице, что товар не оплачен. Связаться со злоумышленниками покупательнице уже не удалось, и ей пришлось оплатить стройматериалы повторно. Предварительное расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы завершено и направлено на рассмотрение в Петроградский районный суд Петербурга, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания обнаружены изъятые мобильный телефон, сим-карты и банковские карты. Устанавливаются личности остальных участников группы. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. В качестве обеспечительной меры для последующего возмещения ущерба потерпевшим на имущество и денежные средства фигурантов наложен арест. В настоящий момент уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Подозреваемым в совершении данного преступления грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
В Петербурге активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на благотворительности. В полицию Центрального района поступило заявление от 40-летней горожанки, которой в Телеграмме пришло сообщение о сборе средств на лечение для пострадавших в Крокусе. В группе было более 600 тысяч подписчиков. Женщина перевела на указанные реквизиты 17 тысяч рублей. И только после этого увидела предупреждение о мошенниках от настоящего модератора группы, а также о том, что тот не пишет своим подписчикам и не собирает средства. По традиции, в апреле в Петербурге проводится месячник по благоустройству. Участие в масштабном наведении порядка примут все районные, городские, коммунальные, дорожные и садово-парковые службы. Хотя в теплые дни промывать улицы стали уже с конца февраля. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Зима выдалась снежной. За сезон утилизировали более 3 миллионов кубометров снега, вдвое больше, чем в прошлом году. На улице Петербурга высыпали 72 тысячи тонн песка. Это около 1000 грузовых вагонов. Специалистам городских предприятий предстоит провести целый комплекс работ. Промыть 2100 улиц, прочистить лотковые зоны, помыть около 3000 павильонов ожидания транспорта. В апреле высадят 40 тысяч кустарников и 4000 деревьев. Сосну, липу, клены, иву и рябину. Для клумб и цветочных корзин тоже готовят пестрое наполнение. 500 000 виол и 270 тысяч тюльпанов, сообщил председатель комитета по благоустройству Василий Понеделко.
Комитет по благоустройству по праву начинает называться комитетом красоты, поскольку создаются те прекрасные цветники, организовывается генеральная уборка города, которая действительно дает почувствовать и увидеть город Санкт-Петербург во всем своем величии и красоте. Для любителей спорта, бега будет осуществлен спортивный забег с собиранием мусора, который будет потом учитываться по количеству. Будет в обязательном порядке и развлекательные мероприятия для всей семьи, где могут родители с детишками прийти, немножко поработать, но после этого и получить праздник.
Администрации районов составили планы, включающие как работы по уборке внутриквартальных территорий, так и ремонт общего имущества многоквартирных домов. Основные задачи для жилищных организаций сформулировал начальник технического управления жилищного комитета Андрей Джалалов.
В ходе этих работ будут выполняться покраска и ремонт скамеек, покраска входных дверей, ремонт металлических ограждений, промывка урн и ремонт досок визуальной информации, а также ремонт и косметика контейнерных площадок, в том числе будет осуществляться промывка фасадов.
Впервые в России в Петербурге за качеством уборки дворов и улиц начал следить искусственный интеллект. Для этого к нейросети подключили 900 видеокамер. Новая система пока в тестовом режиме работает в Центральном, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском районах. С 26 апреля по 10 мая Комитет по благоустройству проведет интернет-голосование по качеству уборки районов. Принять участие в нем смогут все горожане.
Дата дня благоустройства пока не утверждена. По словам председателя комитета по благоустройству Василия Понеделко, традиционный субботник состоится в конце апреля. Жители Ленинградской области, а также пригородных районов Петербурга в соцсетях выкладывают множество фотографий и сообщений о встрече со змеями, которые проснулись от зимней спячки и выползли на пригорке погреться на весеннем солнце. Северо-западное управление Росприроднадзора просит жителей региона не беспокоить пресмыкающихся, не подходить к ним и не делать с ними селфи. Ведомство также предупреждает, что весной яд гадюк особенно токсичен, и поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, сообщила пресс-секретарь управления. Гульнара Гудулова.
Климатическая весна, пришедшая в регион, способствует началу активности многих видов животных, среди которых и змеи. Весной можно встретить как ужа, который не ядовит, так и ядовитую гадюку. Яд гадюки весной наиболее токсичен, и его токсичность постепенно снижается к осени. Так как не всегда визуально можно оценить, ядовитая или не ядовитая особь повстречалась, то следует соблюдать простые правила безопасности. Не приближаться к змее и сохранять дистанцию не менее 2 метров. Не совершать резких движений. В случае, если змея все-таки напала, необходимо обратиться к врачу, который окажет квалифицированную помощь и введет пострадавшему противоядие.
Северо-западное управление Росприроднадзора также напоминает, что гадюки занесены в Красную книгу некоторых регионов, и за их уничтожение предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Коты и кошки уже давно стали символом Петербурга. Здесь живут самые известные представители пушистого семейства. В северной столице зародились многие проекты, направленные на популяризацию гуманного отношения к животным. Например, ежегодно в Эрмитаже вручается премия «Замурчательные люди». Тему продолжит Елена Медведева.
В начале марта по инициативе Музея кошки и арт-пространств Республики кошек и котов стартовал проект «Кошкинская карта», объединяющий различные площадки, так или иначе связанные с представителями семейства кошачьих, рассказала куратор проекта Ольга Титович.
Мы предлагаем учреждениям, которые имеют в своей программе что-то связанное с кошками, рассказать нам об этом. Мы собираем всю эту информацию в одну большую карту на сайте и рассказываем людям о том, что они могут посмотреть интересного, что узнать нового в Петербурге на кошачью тему. Под эгидой карты мы на сегодняшний день уже собрали, я считаю, замечательных участников. Это, конечно, наш любимый Эрмитаж, который тоже собирается сделать квест. Кроме этого, Ленинградский зоопарк готовит свою игру по кошачьим. Этнографический музей уже подготовил экскурсию. Театр эстрады предложил нам спектакль «Мама-кот».
Сайт, где желающие смогут ознакомиться со всеми участниками и сформировать единый экскурсионный маршрут, сейчас разработан. Он будет готов к 8 июня, Дню петербургских котов. А уже в апреле в Эрмитажном театре будет вручена премия «Замурчательные люди». Имя лауреата пока держится в строжайшем секрете, говорит пресс-секретарь Эрмитажных котов Мария Халтунин.
Она преподносится тем людям, которые проявили незаурядно дружелюбные отношения как к кошкам, так и к другим животным. Это могут быть художники, писатели, представители органов власти. Вручается очаровательный прозрачный силуэт котенка. И это символ чистоты убеждений. У нас были многие достойнейшие люди. Художник Галина Русак, а есть писатель Водолазкин.
Уже 10 лет в Петербурге проходит акция «Spay Day». Это 24-часовой марафон, во время которого многие петербургские ветеринарные клиники проводят операции по стерилизации и кастрации животных за пожертвования или с большой скидкой.
18:28 в Петербурге, по-прежнему плюс 8 градусов сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер дует восточный со скоростью 1,4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 78%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Годовая инфляция в Петербурге ускорилась в феврале до 7,1% по сравнению с январем, когда она составляла 6,5%. В новом здании РНБ на Московском проспекте открылась выставка «Я в домике». Она приурочена ко Дню бездомного человека. Музей артиллерии показывает пластилиновое войско художника Леонида Зайцева. Подробнее об этих событиях вы узнаете из материалов наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и с тем, какой будет погода в предстоящие 3 дня. Сегодня во Всемирный день театра в эфире программы «Новости дня» беседа с генеральным директором театра «Балтийский дом» Сергеем Шубом. Моя коллега Елена Серова поинтересовалась, как Балтийский дом отмечает профессиональный праздник. Встретиться с Сергеем Шубом был еще один повод. 9 апреля ему исполняется 75 лет. Поэтому разговор получился не только о театре, но и о личном. Беседа начнется буквально через несколько секунд.
Новости дня. События и комментарии.
Добрый вечер. У микрофона Елена Серова. Сегодня Всемирный день театра. Мы поздравляем всех работников, служащих искусству мельпомены. Сегодня у нас в гостях генеральный директор театра фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб. Встретиться с ним был еще один повод. 9 апреля у Сергея Григорьевича юбилей. Поэтому разговор получился не только о театре и как Балтийский дом отмечает профессиональный праздник, но и о личном, о том, что волнует каждого из нас. Сергей Григорьевич, какие дела, на ваш взгляд, являются главными в вашей жизни?
Я не буду оригинальный. Я, конечно, горжусь тем, хотя и своей командой, то, что мы здесь за 28 лет, я могу сказать с гордостью, я создал, по сути дела, абсолютно, мне кажется, уникальную театральную структуру. Я не говорю сейчас о уровне наших спектаклей, фестивалей, но все вместе это, конечно, некий уникальный продукт. Я такого примера другого не знаю, где под одной крышей в разные годы жили и живут самые разные театральные организмы. Когда я сюда пришел, я сказал, 18 тысяч квадратных метров, одна труппа не надышит. Так здесь появились... Хотя их уже нет. И Андрей Могучий тут начинал, да. И Витя Крамер, и Руслан Кудашов, и Женя Гришковец тут писал свои первые пьесы для Андрея Могучего. И Витя Крамер, и Андрей всегда это вспоминают. И я понимаю, да, мы в свое время им очень помогли. Анатолий Правдин с его экспериментальной сцены, которые нас в свое время попросили взять, когда группа актеров ушла из ТЮЗа. И это непростой период, и режиссер непростой, и да. Язык театральный непростой. И вот эти уже 20 лишним лет мы вместе работаем, и я считаю, что это то доброе, что мы делаем. Кроме того, театр, который был достаточно, я бы сказал, на периферии по разным обстоятельствам жизни. Сегодня, мне кажется, один из самых востребованных в городе. И у нас каждый вечер на шлаке. Хотя театральный бум сегодня, слава богу, не только в Балтийском доме и не только в Петербурге. Но то, что мы сегодня играем при полных залах, вот 27 марта у нас прошел день, который мы назвали «Четыре этажа счастья». Мы играли спектакли на четырех этажах. И в 91-й комнате на Поднебесье, да. На самом верху. И играли на малой сцене, и на большой, и на первом этаже, там, где гардероб. У нас тоже есть сценическая варианты, где мы играем в спектакли. Поэтому вот мы существуем в самых разных ипостасях, самых разных эстетиках, и у нас почти везде полные залы, и это второе, что я могу поставить себе и команде заслугу. Угу. И третье, конечно, фестиваль, и прежде всего, конечно, фестиваль мой любимый, Балтийский дом, потому что он любимый, он первый. Собственно, он совпал с рождением новой России, новой страны. И чтобы не говорить про лихие 90-е, это было счастливейшее время и в моей жизни, и в жизни России. Потому что это были годы, когда люди почувствовали, что от них что-то зависит. Это почувствовали и мы в театре. И вот это же никто нам его не подарил, этот фестиваль. Мы его сами придумали, Балтийский дом. И мы сюда впервые привезли ту прибалтийскую режиссуру Рима Стумина, к сожалению, да, но ушедшая из жизни мой друг. И Эймутас Некрошис, и Эльма Нюганен, Люк Персивали, Кристиан Лупа, и Славянин Мрожек. Да тут все были. Остермайер. Свет мировой режиссуры приезжал со своими спектаклями. Пожалуй, ни один фестиваль не может похвастаться им созвездием. Главное, мы их всех открыли для России. И мы привили петербуржцам, ленинградцам вкус к новому театральному языку. Это не значит, что он должен заменить то действительно великое, то, что называется, русской театральной школы. Но, тем не менее, это мы сделали, и это тоже уже никогда не забудется. Или фестиваль русских театров, где мы собрали в ассоциацию русских театров вот огромное пространство. И до сих пор, вот мы сейчас каждый год собираем, конференции, фестиваль русских театров.
Вот вы перечислили «Могучий», «Гришковец», «Праудин». Интересно, что вами двигало? Скорее, это человеческие отношения или это правительство руководителя театра, который сделал ставку на талантливых людей?
Все в дом. Поэтому это все абсолютно прагматично. Во-первых, я понял, что это полезно театру, полезно искусству, полезно им, но это вовсе не какой-то мой альтруизм. Это мое понимание вот того театра, который я строю, такая многовекторная структура, которой все должно быть до кучи. Мы сегодня и новых молодых приглашаем, экспериментальная сцена плюс мы сегодня это называем.
Сергей Григорьевич, я вижу, сколько времени проводите на работе вы, арт-директор Марина Аронна Беляева, ваши помощники, которые беззаветно служат своему делу, театру. Сергей Григорьевич, а в каком соотношении вы уделяете время работе и досугу? И, может быть, с годами досуга у вас будет больше, чем работы?
Ну, во-первых, я должен сказать, что люди, которые здесь работают, самоотверженно, как эти. Вот мне это обидно слышать, потому что они работают не бескорыстно, они получают очень неплохую зарплату, я считаю это одним из достижений нашего театра. Все-таки беззаветность в наше время должна материально подкрепляться. Что касается времени, проводимого на работе, ну да, я об этом подумываю, но надо для этого понять, что такое досуг. Потому что, вот, честно говоря, вот за 75 лет жизни я так и не обрел досуга в привычном смысле слова. Дома досуга нет, потому что раньше был досуг более активный. Это я очень люблю путешествовать. И раньше этот маршрут был протяженнее. Я очень люблю морские путешествия. Объездил на Европу и всякие другие места. Но надо сказать, что я открыл для себя массу замечательных действительно мест в России. Ну и по службе, и не по службе. Владикавказ, и Махачкала, ближайшая Тверь, Петрозаводск. И масса красивейших вещей. В прошлом летом я какое-то время провел на Красной Поляне, там, где Сочи и этот новый город Сириус, так называемый. Но я как раз попал в самую непогоду, в самый такой. Там, конечно, замечательно, там и красота, масса чудесных ресторанов, прекрасных блюд. Как известно, пожрать я люблю. Но я утешаюсь себя фразой, которую приписывают Марку Твену, или не знаю кому, или Оскару Вальду. Единственное, что у человека никогда не отнять, это то, что он увидел, и то, что он съел. Поэтому вот я в этом смысле богатый человек. Поэтому насчет досуга. Нет, досуга пока не предвидится, и потребности в нем пока не вижу, честно говоря. Книжки читать. Вот самый досуг. Книжка, вот полная квартира. Вот книжки читать. Дома есть любимая жена, с которой мы 53 года живем в счастье и в согласии. Внучка есть, дочка, поэтому тоже как-то развлекаемся. Но не могу сказать, что это часто случается. Да как-то я никогда не задумывался вот насчет свободного времени, на что бы его потратить. Его всегда не хватает.
Сергей Григорьевич, а какие песни, например, ассоциируются вот с какими-то событиями жизни?
Я вообще вырос на бардовской песне. Это был период 60-е годы. Конечно, это и Акуджава, и Избор. Дружил с очень многими. Горжусь, что Женей Клячкиным дружил. Он был замечательный. Александр Дольский вообще гений. Вот у нас сейчас вышел спектакль. Музыкальный вошел его вот, «Ленинградский вальс». Вообще считаю, и он гениальный музыкант, а он виртуозно владел гитарой, и владеет, но жив, слава богу. Ну вот эта песня абсолютно достойная Питера. Мы сейчас выпустили спектакль, я очень им горжусь, «Легенды белых ночей». Это музыкальное путешествие из Ленинграда в Петербург. Там как раз наши замечательные, молодые, поющие, играющие ребята с режиссером Александром Исаковым сделали такой спектакль «Зримая песня». Ведь мы живем в городе, где жили и работали выдающиеся композиторы. и Слава Седой, и Слава Пожлаков. Я песни, как говорю. И Валерий Гаврилин, который, конечно, не только песенник, да, естественно. И Александр Колкер, и Саша Дольский, и Игорь Корнелюк. И заканчивается спектакль, вот эта его замечательная песня «Город, которого нет». Ну, я считаю, это великая песня, и стихи великие. И Игорь вообще неоцененный гений. Мелодистов нет. Мелодия заменилась ритмом. Так же, как мы жили в эпоху гениального театра, и только сейчас мы понимаем, что жил и работал, с кем-то дружил рядом с гениями великого русского театра. Это Игорь Шантов-Станоков, это Игорь Петрович Владимиров, и Геннадий Михайлович Апарков, и мой большой друг Фема Падва, и ныне, слава богу, живущий Кама Гинкас, и Гета Яновская. И актеры, которые тогда действительно были кумирами для целого поколения, и они были популярны не потому, что они там кто от кого забеременел, и кто кого родил, и у кого какой размер, простите ради бога, это бюстгальтера. А это люди, которые формировали душу поколений, некая социальная и духовная составляющая народа. Иногда вспоминаю с огорчением, что очень многое в прошлом.
Сергей Григорьевич, вот вы сейчас начали перечислять людей, но они в основном связаны с театром. А есть ли люди, которые, может быть, или повлияли, или подставили вовремя плечо, которые не связаны с рабочими театральными моментами?
Плечи мне подставляли врачи. Мне кажется, та профессия, которая сегодня еще в нашем таком, я бы сказал, расчеловечивающемся постепенно мире, хотя есть, конечно, и прекрасные исключения, сохраняет все-таки и некий пафос человеколюбия, бескорыстия. Это врачи. Конечно, это люди, с которыми я дружу, которые всегда гости у меня в театре. У нас в театре сформировался замечательный круг друзей, домовых Балтийского дома, которые на всех премьерах, кто-то из них член нашего худсовета, кто-то просто приходит. Ну, я в равной степени с почтением отношусь, там, скажем, Сергей Григорьевич Дорофеев, командующий погранвойсками Ленинградского военного округа, человек тончайшей интеллигентности и образования, и Илья Григорьевич Еременко, в прошлом начальник петербургской таможни, который вообще никогда не придет в театр, чтобы прочитать заранее пьесу. Или там замечательный кардиолог Павел Мочалов, который тоже вместе со всей своей семьей на всех премьерах наших. Да много таких людей.
Сергей Григорьевич, а какие качества в человеке вы цените?
Одно из самых ценных качеств, которые я ценю в людях и стараюсь беречь его в себе, это чувство собственного достоинства. А это единственное, с чем ты к Богу придешь. Вот если это есть, тогда все остальное не страшно. Должно быть не стыдно перед самим собой.
А что вас тогда, наоборот, может оттолкнуть в другом человеке? Какие качества?
Слушай, не так много. Но я скажу, пошлость. Вот это трудно сформулировать. Это то, что всегда было противно русской интеллигенции. То, что, да, у Чехова это, пожалуй, самая такая тема, это неприятие пошлости жизни, обыденности, банальности. Я не знаю, это сложно расшифровать, но меня от этого сразу начинает трясти в лихорадке. Таможка это не люблю врунов, люблю обманщиков, воров, и предательство иногда прощаешь. Поэтому, ну а что, это жизнь.
Сергей Григорьевич, а что вы делаете, когда вам грустно, например?
У меня есть там мой очень близкий друг Семен Теодорович Альтов. Но вот пьесу на его мы никак не можем поставить, что никак тут не совпадут вектора. Но это не мешает мне его любить нежной любовью.
А с ним часто встречаетесь?
Очень. Как только что-нибудь загрустнется, я говорю, Семен Анатольевич, приезжай. По 5 грамм виски выпили, пошли жить дальше. С годами, я вам скажу, очень многие из моих друзей уже там. И мы с Сеней, говорю, Сень, вот смотри, вот они уже все там, а мы еще в предбаннике, они нам оттуда. Сережа, Сень, мы тут, ребят, да, у нас тут хорошо. Нет, мы, ребят, мы пока здесь, мы там не спешим, мы здесь. И, к сожалению, это объективно, с этим надо смириться. Не значит, что смерть есть некий, я бы сказал, такой радостный акт перехода в новое состояние. Конечно, это мучение, трагедия, боль, но ощущение, что столько в твоей жизни было прекрасного. Тем более надо беречь людей, дружбу и преданность людей, которые помнят то же самое, что помнишь ты. Мы синие ровесники. Мы часто любим встречаться с Камой Гинкасом. Просто все меньше людей, у которых какой-то общий культурный код. Даже в смысле слов. Потому что там, когда я говорю, там, ну, это Остоногов. Ну, а кто это? Ну, естественно, профессионалы знают. Но все больше слов, которые уже неведомы. То есть, как бы, ни о чем диалога не получается.
Или, например, ты кого-нибудь цитируешь, а человек подхватывает, потому что он знает,
конечно,
про что речь.
Конечно. Это никто не виноват. Я считаю, есть одна вина, которую я могу предъявить современного времени. Хотя это мое глубоко интимное мнение. Я считаю, что вот именно для нашей страны, для нашей духовности, для нашего народа, населения, я считаю, огромная ошибка была ЕГЭ. Я считаю, что это просто катастрофа, сету катастрофу. Потому что я смотрю на свою внучку. Она хорошая, умничка. Сейчас ей 23 года, она заканчивает институт. Но я понимаю, что мне с ней трудно говорить об искусстве, так сказать, о литературе. Они же сдавали тесты. Они не читали книжки, они сдавали тесты. И не изучали историю древнего мира. Они сдавали тесты. Понимаете? И я считаю, что это огромная беда вообще для национальной культуры.
Очень многие учителя об этом говорят.
Плюс интернет просто перестают читать книжки. Так же, как перестают писать. У меня сегодня писать деловую бумагу. В театре, по-моему, я и еще там 1-2 человека. Люди писать не умеют. Не говорю о грамотности, а просто два слова рядом поставить. Может, кому надо сейчас читать «Войну и мир» или 4 тома «Жизнь Клима Самгина». Я тоже думаю, может, и не надо.
Да нет, ну уж надо.
Ну, ты можешь сегодня найти нового человека, моложе там, 40 лет, кто читал «Жизнь Клима Самгина».
Не знаю, честно.
Не найдешь.
Я у Шемякина спросила, вот почему раньше было стыдно человеку не знать или не ходить на какую-то художественную выставку, или не посмотреть какой-то фильм, или не прочитать какую-то книгу. А сейчас как бы в порядке вещей, но я же не могу все знать. И вот он мне очень хорошо ответил то, что раньше код был другой культурного уровня. Любой человек считал своей обязанностью сам себя образовывать. Сходить, почитать, посмотреть.
Стыдно было быть бескультурным. Сегодня стыдно быть небогатым. А быть некультурным не стыдно. И наше ведь образование, при всем то, было построено на уважении к образованию. Даже наши фильмы, они во многом были построены на уважении к человеку науки или культуры, на человеку, который головой работает. Было, понимаете, интеллигенция не была таким насмешливым, как сейчас, и таким, ну, как бы ироничным, потому что были и фильмы, не говоря там о фильмах 50-х, да то там 30-40-х годов, когда там ходили еще академики с бабочками, и простой народ к ним тянулся, они образовывали. Короче, человек науки был уважаем, человек культуры был уважаем. Это воспитывается. У нас ведь народ доверчивый к образованию, к воспитанию. Вот. А мы сейчас как-то перестали воспитывать уважение к уму. Это плохо, что умный человек перестал быть ценностью. И воспитывать ум стало не так важным. Ну, вот это огромная проблема в целом. Это вообще касается некой новой цивилизации, в которую мы входим. Но только надежда на то, что, знаете, возрождение приходит, приходят новые времена. Но, наверное, все закономерно. Потому что сейчас мы живем не самое лучшее время для духовности. Поэтому тем важнее, мне кажется, театр. И, наверное, поэтому в театре аншлаги, наверное, в этом и надежда.
Сегодня у нас в гостях был генеральный директор театра фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб.
Новости дня. Хроника событий.
18.49 в Петербурге, плюс 8 по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Полиция Петербурга провела обыски по 25 адресам по так называемому делу о русском языке. Оперативники зашли в квартиры работников нескольких петербургских вузов и в офис компании, где те организовывали экзамены по русской истории и языку. Следственными органами возбуждено уголовное дело по организации незаконной миграции. В материалах собраны факты, как методисты, имеющие договоры с частной фирмой, помогали тестировать иностранцев. В случае провала на экзамене мигрант мог решить вопрос за 15 тысяч рублей, получить сертификат, дающий возможность предоставить пакет документов на приобретение патента и вида на жительство. Официальная услуга на тест стоит 1500 рублей. По версии следствия, схема была поставлена на поток в 500 человек ежемесячно, а сумма серого дохода за месяц достигала 7,5 миллионов рублей. При обыске в офисе изъято около 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. В полицию доставлены 30 жителей северной столицы, которые могут быть причастны к организации незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Северная столица обновила температурный максимум года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Михаил Леус. Так, к 17 часам столбики термометров на городской метеостанции показали плюс 9,8 градуса. Это ровно на градус выше, чем было у прежнего лидера 17 марта, сказал метеоролог. Он добавил, что подвести точные итоги получится после 21 часа, когда снимут показания с максимального термометра. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на четверг 91 рубль 82 копейки, новый курс европейской валюты 98 рублей 41 копейка. Годовая инфляция в Петербурге ускорилась в феврале до 7,1% по сравнению с январем, когда она составляла 6,5%. Однако в северной столице инфляция была ниже, чем в целом по России. Главная причина ускорения роста цен – высокая потребительская активность, которая превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг, отметил эксперт экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Айдар Имаев.
Рост цен на продукты и непродовольственные товары, а также услуги в Петербурге в феврале несколько ускорился. У некоторых производителей растут затраты из-за увеличения расходов на оплату труда. Это связано с дефицитом кадров. В результате это отражается на ценах. Возвращение инфляции к цели в этом году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагает продолжительный период жестких денежно-кредитных условий в экономике.
Жители и гости Петербурга чаще покупали одежду и трикотажные изделия. Это привело к тому, что темп прироста цен на эти товары повысился. Также высокая потребительская активность позволяла производителям и продавцам легче переносить свои возросшие издержки в цены. Ускорился годовой рост цен на мебель и строительные материалы, в том числе из-за увеличения затрат на логистику.
Новости дня. Культура.
«Я в домике» – выставка под таким названием открылась в новом здании Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Она приурочена ко Дню бездомного человека. В основе названия – конфликт нормального социума и мира бездомных, существующих в изоляции друг от друга, рассказывает специалист по библиотечно-выставочной работе РНБ Мария Туманова.
Конфигурация «Я в домике» – это такая некая фраза-перевертыш. Как правило, обычный мир, он открещивается от бездомных. Проходящий мимо бездомного человека смотрит просто. И такая же ситуация разрисовывается с точки зрения бездомного человека, что «я в домике, оставьте меня в покое». Общество нормальное, оно плюет на проблемы бездомности. Бездомный человек, он хочет, чтобы его не трогали. «Я в домике» — это некая такая фраза ухода от проблемы, от ситуации сложившейся.
На выставке в РНБ представлены издания 18-21 века из фондов библиотеки, рассказывающие об истории бездомности в России, о практике благотворительной деятельности в Российской империи, о трудовых домах, о предоставлении работы бедным, а также принуждении к труду преступников, рассказывают документы различных организаций. Период 1920-х, когда беспризорность была массовым явлением, иллюстрирует издание тех лет «Пионер на борьбу с беспризорностью», «Комсомол и беспризорность», «Песня беспризорных детей». детей. А начало 2000-х с изменением отношения к бездомным представлено на выставке документами о создании благотворительных обществ, социальной работе, юридической помощи, справочниками. Организаторы выставки надеются привлечь внимание к проблеме. Ведь чтобы спасти человека, оказавшегося на улице, нужно знать о том, какие действия предпринять, а тому, кто попал в беду, необходимо быть в курсе существования благотворительных организаций и быть уверенным в том, что ему обязательно помогут. В музее артиллерии можно увидеть «Пластилиновое войско» художника Леонида Зайцева. Необычная выставка, открывшаяся сегодня в музее, приурочена к 200-летию взятия Парижа русскими войсками и их союзниками. Подробнее об экспозиции расскажет Артем Сащенко.
Выставка посвящена эпизоду военной кампании середины марта 1814 года, когда, одержав победу над Наполеоном, русская армия вышла на подступы к французской столице, а главным ее содержанием стала часть коллекции пластилиновых солдатиков, поступившей в музей в дар от семьи ленинградского художника Леонида Зайцева. Он был мастером мозаичных работ и более 30 лет работал в Академии художеств. Участвовал в создании мозаики на станциях метро «Площадь Александра Невского 2», «Спортивная», «Комендантский проспект», а также мозаичных панно в храмах. С детства мастер увлекался лепкой из пластилина, а в школе проявил большой интерес к истории Отечественной войны 1812 года. Так два разных увлечения соединились в одном хобби, которому мастер посвятил всю свою жизнь. За десятки лет он изготовил более 5000 фигурок солдат абсолютно всех полков русской, французской и других армий Европы, которые принимали участие в наполеоновских войнах. Поражает невероятная детализация. Крошечные фигурки с удивительной точностью передают все нюансы обмундирования и снаряжения. На выставке в музее артиллерии представлена только часть коллекции. Показать всю ее просто невозможно. Посетители увидят русские, французские, польские, кавалерийские части, полки пехотинцев и артиллеристов. Экспозиция будет интересна и взрослым, и юным посетителям музея, уверен сотрудник отдела детских музейных программ Юрий Жмодиков.
Предполагается, что рядом с выставкой будет работать мастерская по изготовлению бумажных солдатиков, а возможно даже и реставрация других пластилиновых фигур. За много лет хранения эти фигурки нуждаются в реставрации, в ремонте. Возможно, даже организуем такую с посетителями музея реставрацию этих фигур. Не знаю, насколько это получится, но попробуем.
Экспозицию дополнят произведения живописи и графики, иллюстрирующие события конца марта, начала апреля 1814 года. Для юных посетителей подготовили небольшой видеорассказ о кампании 1814 года.
Сегодня отмечается Всемирный день театра. Большие и маленькие, государственные и негосударственные. В Петербурге своим искусством радуют более 120 театров. Как они отмечают профессиональный праздник, узнала Елена Серова.
Большинство театров проводит свой день в рабочих заботах, играя спектакли, поздравляя сотрудников за кулисами. Но есть и исключения. Например, в Театре комедии имени Акимова сделали общедоступными для зрителей встречу с артистами, а также импровизационное шоу, где актеры пообщаются с посетителями. Театр имени Комиссаржевской подготовил традиционную весеннюю выставку детского рисунка. Художественный руководитель молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак сегодня в Москве получает премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. А в Петербурге его актеры проводят театральный гала-тур. Театр «Балтийский дом» подготовил для зрителей программу «Четыре этажа счастья», которая продлится целый день на всех сценах. Впервые будет вручена премия имени Громадского, а также поздравят актеров Наталью Парашкину и Юрия Елагина с получением звания «Заслуженный артист Санкт-Петербурга». Театр музыкальной комедии пытается найти достойную замену зарубежным мюзиклам среди российских произведений. И, по словам генерального директора театра Юрия Шварцкопфа, впереди большая работа.
И мы работаем над дальнейшим расширением российского мюзикла. Для этого должны и композиторы научиться, и драматурги. А когда начинаешь смотреть, а кто драматурги? На одной руке, да. А кто композиторы? 3, 4, 5, 6. Ну, раньше можно было отличить Баснера от Дунаевского или от Портнова. Сегодня очень сложно. Поэтому сейчас скрупулезная работа у нас идет по отбору.
Театр музыкальной комедии репетирует мюзикл «Капитанская дочка» в постановке Игоря Конеева, а Игорь Матвейчук выступит не только в качестве композитора, но и режиссера в спектакле «Хозяйка Медной горы». Театр Ленсовета готовит к постановке две премьеры. Анджей Бубень поставит спектакль по рассказам Чехова, а Роман Кочержевский — «Недоросли Фанвизина».
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра в наших районах ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура по области ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем плюс 9, плюс 14. В Петербурге ночью плюс 2-4, днем 11-13 градусов тепла. В последующие двое суток, 29 марта ночью без существенных осадков, днем и в течение суток 30 марта в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью плюс 1, плюс 6, у водоемов понижение до минус 2, днем 8-13 градусов тепла. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер, и моя коллега Елена Серова. За звукорежиссерским пультом работает Михаил Бреславский. Всего доброго, до свидания.
Новости дня.